Часть восьмая. В тот вечер Парнок не вернулся домой обедать и не пил чаю с сухариками, которые он любил, как канарейка. Он слушал жужжание паяльных свеч, приближающих к рельсам трамвая слепительную белую мохнатую розу. Он получил обратно все улицы и площади Петербурга в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады. Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние — великолепный товар, что будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами. Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколения, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой. Он думал, что Петербург — его детская болезнь, что стоит лишь очухаться, очнуться, и наваждение рассыплется. Он выздоровеет, станет, как все люди, пожалуй, женится даже. Тогда никто уже не посмеет называть его молодым человеком. И ручки дамам он тогда бросит целовать, хватит с них. Тоже проклятые завели Трианон. Иная лохудра, бабища, облезлая кошка, сует губам лапа, а он по старой памяти чмок. Довольно. Собачьей молодости надо положить конец. Ведь обещал же Артур Яковлевич Гофман устроить его драгоманом хотя бы в Грецию. А там видно будет. Он сошьет себе новую визитку, он объяснится с ротмистром Кржижановским, он ему покажет. Вот только одна беда — родословной у него нет. И взять ее неоткуда. Нет, и все тут. Всех-то родственников у него. Одна тетка, тетя Иоганна, карлица, императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как черт, словно Берон ей сват и брат. Ручки коротенькие, ничего застегнуть сама не может, а при ней горничная Аннушка, психея. Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это нет родословной? Позвольте, как это нет? Есть. А капитан Галяткин? А коллежские асессоры, которым мог Господь прибавить ума и денег? Все эти люди, которых спускали с лестниц, шельмовали, оскорбляли в 40-х и 50-х годах, все эти бормотуны, обормоты в размахайках, с застиранными перчатками, все те, кто не живет, а проживает на Садовой и Подьяческой, в домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада, и бормочут себе под нос. Как же это? Без гроша? С высшим образованием? Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт. Под лебяжьим, гагачьим, гагаринским пухом, под тучковыми тучками, под французским буше умирающих набережных, под зеркальными зенками барско-халуйских квартир обнаружится нечто совсем неожиданное. Но перо, снимающее эту пленку, как чайная ложечка доктора, зараженная дифтеритным налетом, лучше к нему не прикасаться. Комарик звенел. Глядите, что стало со мной. Я последний египтянин, я плакальщик, пестун, пластун, я маленький князь Раскоряка, я нищий Рамзес Кровопийца, я на севере стал ничем, от меня так мало осталось, извиняюсь. Я князь невезения, коллежский асессор из города Фиф. Все такое же, ничуть не изменился. Ой, страшно мне здесь, извиняюсь. Я безделица, я ничего. Вот попрошу у холерных гранитов на копейку египетской кашки, на копейку девической шейки. Я ничего заплачу, извиняюсь. Чтобы успокоиться, он обратился к одному неписанному словарику, вернее, реестрику домашних словечек, вышедших из обихода. Он давно уже составил его в уме на случай бед и потрясений. Подкова — так называлась булочка с маком. Фрамуга — так мать называла большую откидную форточку, которая захлопывалась, как крышка рояля. «Не коверкой», — так говорили о жизни, «не командуй», — так гласила одна из заповедей. Этих словечек хватит на заварку. Он принюхивался к их щепотке. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев. По снежному полю ехали кареты. Над полем свесилось низкое суконно-полицейское небо, скупо отмеривая желтый и почему-то позорный свет. Меня прикрепили к чужой семье и карете. Молодой еврей пересчитывал новенькие с зимним хрустом сотенные бумажки. «Куда мы едем?» — спросил я старуху в цыганской шале. «В город Малинов», — ответила она, с такой щемящей тоской, что сердце мое сжалось нехорошим предчувствием. Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала столовое серебро, полотно, бархатные туфли. Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасы. Ехал дровяник Абраша Капелянский с грудной жабой и тетей Иоганной, раввины и фотографы. Старый учитель музыки держал на коленях немую клавиатуру. Запахнутый полами стариковской бобровой шубы ерзал петух, предназначенный резнику. «Поглядите!» — воскликнул кто-то, высовываясь в окно. «Вот и Малинов!» Но города не было. Зато прямо на снегу росла крупная бородавчатая малина. «Да это малинник!» — захлебнулся я вне себя от радости и побежал с другими, набирая снега, в туфлю. Башмак развязался, и от этого мною овладело ощущение великой вины и беспорядка. И меня ввели в постылую варшавскую комнату и заставили пить воду и есть лук. Я то и дело нагибался, чтобы завязать башмак двойным бантом и все уладить, как полагается, но бесполезно. Нельзя было ничего наверстать и ничего исправить. Все шло обратно, как всегда бывает во сне. Я разметал чужие перины и выбежал в таврический сад, захватив любимую детскую игрушку, пустой подсвечник, богато оплывший стеарином, и снял с него белую корку, нежную, как подвенечная фата. Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений из петербургского инфлюенсного бреда. Розово-перстая Аврора обломала свои цветные карандаши. Теперь они валяются, как птенчики, с пустыми, разинутыми клювами. Между тем, во всем решительном мне чудится задаток любимого прозаического бреда. Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех вещей словно жар, когда все они радостно возбуждены и больны. Рогатки на улице, шелушение афиш, рояли, толпящиеся в депо, как умное стадо без вожака, рожденное для сонатных беспамятств и кипяченой воды. Тогда, признаться, я не выдерживаю карантина и смело шагаю, разбив термометры по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками, и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные, как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем, как российская лира из безгласного теста. Ведь Невский в 17-м году — это казачья сотня в заломленных синих фуражках с лицами, повернутыми посолонь, как одинаковые косые полтинники. Можно сказать, и зажмурив глаза, что это поют конники. Песня качается в седлах, как большущие дровые мешки с золотой фольгою хмеля. Она — свободный приварок к мелкому топоту, теньканью и поту. Она плывет в уровень с зеркальными окнами бельэтажей на слепеньких мохнатых башкирках, словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем подпругам и шинкелям. Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неумения, как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварит увертюру к Леноре или к Эгмонту Бетховена. Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к первому. Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков наперска вдруг махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды. Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенко, я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал, с ним мне не страшно. Математики должны были построить для страха шатер, потому что он координата времени и пространства. Они, как скатанный войлок в киргизской кибитке, участвуют в нем. Страх распрягает лошадей, когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно низкими потолками. На побегушках у моего сознания 2-3 словечка, и вот... Уже, вдруг. Они мотаются полуосвещенным севастопольским поездом из вагона в вагон, задерживаясь на буферных площадках, где наскакивают друг на друга и расползаются две гремящих сковороды. Железная дорога изменила все течение, все построение, весь такт нашей прозы. Она отдала ее во власть бессмысленному лопотанию французского мужичка из «Анны Карениной». Железнодорожная проза, как дамская сумочка этого предсмертного мужичка, полна инструментами сцепщика, бредовыми частичками, скобяными предлогами, которым место на столе судебных улик развязано от всякой заботы о красоте и округленности. Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые рычаги паровозов, там дышит она, голубушка-проза, вся пущенная в длину, обмеривающая, бесстыдная, наматывающая на свой живоглотский аршин все 609 николаевских верст с графинчиками запотевшей водки. В 9:30 вечера на московский ускоренный собрался бывший ротмистр Крыжижановский. Он уложил в чемодан визитку Парнока и лучшие его рубашки. Визитка, поджав ласты, улеглась в чемодан особенно хорошо, почти не помявшись, шаловливым шеветовым дельфином, которому они сродни покроем и молодой душой. Ротмистр Крыжижановский выходил пить водку в Любани и в Балагом, приговаривая при этом «суаре, муаре, пуаре» или «невесть, какой офицерский вздор». Он пробовал даже побриться в вагоне, но это ему не удалось. В Клину он отведал железнодорожного кофе, который приготовляется по рецепту, неизменному со времен Анны Карениной, из цикория с легкой прибавкой кладбищенской земли или другой какой-то гадости в этом роде. В Москве он остановился в гостинице «Селект», очень хорошая гостиница на Малой Лубянке, в номере, переделанном из магазинного помещения, с шикарной стеклянной витриной вместо окна, невероятно нагретой солнцем. 1927.